В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 10 января в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе Пентагон намерен направить в Сенат детальный план сотрудничества с Тбилиси в области оборонной политики.
Лед тронулся. Именно так в Тбилиси оценивают начало обсуждений перспективы возобновления поставок тяжелого оборонительного оружия из США.
Патриарх Константинопольский Варфоломей обещает членам Совета Священной Митрополии Абхазии рассмотреть абхазский церковный вопрос.
Речь, как вы понимаете, идет о определении статуса Священной Митрополии Абхазии, об рукоположении абхазского епископа, о дальнейшем развитии абхазской церкви.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, затем всеобщие выборы. Ливия просит у Международного уголовного суда в Гааге еще 3 недели на принятие решения о выдаче сына свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Израиль готов принять беженцев-алавитов из Сирии в случае падения режима Башара Асада. Президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, затем всеобщие выборы. В нынешнем основном законе есть статья о ведущей роли партии Баас.
Я хочу, чтобы состоялся общенациональный референдум, поскольку конституция принимается не для страны в целом, а во имя интересов каждого ее гражданина. Мы проведем референдум после того, как комитет по разработке новой конституции завершит свою работу. Предположительно, референдум состоится в марте.
Сказал Башар Асад. При этом президент заявил, что не уйдет в отставку, поскольку его поддерживает народ. Выступая во вторник в Дамасском университете, Башар Асад обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и обещал восстановить порядок, подавив вылазки террористов железной рукой. Сирийский лидер подверг критике Лигу арабских государств ЛАК за провал ее посреднических усилий. Это первое публичное выступление президента Сирии с момента его согласия с предложенным ЛАК планом мирного урегулирования конфликта в стране. По данным ООН, за 10 месяцев массовых антиправительственных акций в Сирии погибли более 5000 человек. Ливия просит Международного уголовного суда в Гааге еще 3 недели на принятие решения о выдаче сына свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Соответствующее письмо поступило во вторник в судебную канцелярию. В июне прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сейфа аль-Ислама по обвинению в преступлениях против человечности во время гражданской войны в Ливии. Однако после его задержания в ноябре новые ливийские власти не исключили, что его будут судить на родине. 6 декабря суд попросил их принять окончательное решение до 10 января. Сейчас 39-летний Сейф аль-Ислам находится под стражей в изоляторе военного суда города Зинтан к юго-западу от Триполи.
Эхо Кавказа. Новости.
Отец израильского солдата Гилада Шалита, которого более 5 лет удерживали боевики группировки «Хамас», намерен баллотироваться в парламент, передает Элла Котлер.
Ноам Шалит, отец военнослужащего Гилада Шалита, недавно освобожденного из плена Хамас в обмен на 1027 палестинских боевиков, объявил о намерении идти в политику. В письме к председателю партии Авада Шели Яхимович он сообщил о том, что благодаря многолетнему участию в общественном движении за освобождение сына, он узнал израильский народ и намерен теперь послужить гражданам и занять место, позволяющее влиять на ситуацию в Израиле. На ближайших выборах в парламент Ноам Шалит будет баллотироваться в депутаты от партии Авада, в которой он состоит с 1996 года. Это решение вызвало осуждение представителей как правого, так и левого лагеря. Бывшие соратники Ноама Шалита по борьбе за возвращение его сына Гилада из плена Хамас назвали его поступок крайне циничным и неуместным. Отвечая на поток критики в свой адрес, Ноам Шалит отметил, что он видит в нынешней ситуации возможность для себя войти в национальную политику, и что этой возможности через год-два может не быть. Также он сообщил, что о том, насколько уместно его поведение, предстоит судить избирателям. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Израиль готов принять беженцев алавитов из Сирии в случае падения режима Башара Асада. Об этом заявил израильский главнокомандующий Бенни Ганц, выступая во вторник в парламентском комитете. К общине алавитов принадлежит сирийский президент Асад, как и все мужчины из его рода. Алавиты представляют 10-12% сирийского населения и считаются субобщиной шиитов, хотя в других исламских странах их не признают мусульманами. В столице Венесуэлы Каракасе в понедельник прошли переговоры президента этой страны Уго Чавеса с его иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом. Это уже пятый визит иранского президента в Венесуэлу, с которой Иран связывает противостояние политике США и других стран Запада. На встрече Махмуд Ахмадинежад сказал:
«Мы любим все народы мира, включая народ Соединенных Штатов, который находится под властью наглых людей»,
сказал президент Ирана. В программе поездки Ахмадинежада по Латинской Америке также визиты в Никарагуа, Эквадор и на Кубу. Накануне этого турне США призвали латиноамериканские страны не укреплять связи с Ираном, отметив, что иранский режим, подвергающийся давлению в связи со своей ядерной программой, отчаянно ищет друзей. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят вопрос о введении эмбарго на поставки иранской нефти 23 января. Об этом сообщили сегодня в руководстве ЕС. Встреча состоится на неделю раньше, чем планировалось. Возможно, эмбарго на поставки нефти из Ирана – часть последних усилий стран Запада, которые стремятся остановить ядерную программу Ирана. Накануне США, Великобритания и Франция резко осудили начало производства Ираном низкообогащенного урана на новом подземном заводе Фордо у города Кум. Иранские власти ранее заявляли, что в случае введения эмбарго на поставки нефти из страны могут перекрыть судоходство через Ормузский пролив, через который ведутся перевозки нефти из стран Персидского залива.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В апреле Пентагон направит в Сенат детальный план сотрудничества с Тбилиси в области оборонной политики. Грузинские власти надеются, что в этом документе появится пункт, предусматривающий возобновление поставок тяжелого оборонительного оружия Тбилиси. Эту тему продолжит Олеся Вартанян.
Лед тронулся. Именно так в Тбилиси оценивают начало обсуждения перспективы возобновления поставок тяжелого оборонительного оружия из США. После августовской войны американская сторона отказалась помогать грузинским властям в восстановлении военного арсенала. Это не раз становилось причиной недовольства Тбилиси, иногда переходившего в открытую критику Белого дома. Но в скором времени ситуация в этом направлении может в корне измениться. В декабре Конгресс США принял документ, в котором описаны приоритеты страны в области обороны политики. Один из пунктов предусматривает поставку оборонительного вооружения Грузии. Сейчас очередь за руководством США. Оно должно решить, станет ли Америка помогать Грузии. Вчера заместитель госсекретаря по вопросам Евразии Филипп Гордон подтвердил, что США продолжат поддерживать программу подготовки грузинских солдат, в том числе и для выполнения миссии в Афганистане. Но относительно возобновления поставок Грузии вооружения он так и не сказал твердого «да».
Мы будем действовать точно так же, как и в отношении других стран, в индивидуальном порядке, на основе анализа множества факторов и в зависимости от ситуации. Мы продолжим сотрудничество в области безопасности по всем направлениям.
Сказал Гордон. Возможность поставок вооружения Тбилиси лоббировали представители Республиканской партии США, а более конкретно сенатор Джон Маккейн. Именно по его инициативе в документе Конгресса появился пункт о помощи Грузии. Но ставя подпись под этим документом, Барак Обама сделал оговорку. Он может не исполнять поручения Конгресса по Грузии, если посчитает нужным. Такое заявление американского лидера погрузило Тбилиси в нервное оцепенение. Никаких публичных заявлений на этот счет до сих пор не было сделано. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, грузинские эксперты считают, что у Тбилиси все же есть повод для радости. Впервые за 3 года у него появилась реальная перспектива получить противотанковые и противоракетные установки, чего так долго добивался.
Сам факт того, что Конгресс принял пункт по Грузии, предусматривающий снятие замалчиваемого эмбарго, означает, что американская политика по этому вопросу претерпевает изменения.
Говорит Иона Акубардия, член гражданского Совета по вопросам обороны и безопасности. Она назвала три фактора, которые окажут влияние на решение вопроса о поставках вооружения. Один из них связан с возможными военными действиями в Иране. Акубарди говорит, что в случае начала войны США может понадобиться военная поддержка Грузии, а значит, Белый дом должен будет делать определенные шаги навстречу Тбилиси, в том числе и по вопросу об оборонном вооружении. Другой фактор связан с ожидаемым возвращением Владимира Путина в кресло президента России.
Политика перезагрузки сейчас под большим вопросом, и все прекрасно знают, что вернись Владимир Путин во власть, он начнет реализовать свой план восстановления Советского Союза, тем более в этом регионе, который он считает российской сферой влияния. Америке нужны будут сильные рычаги, чтобы помещать возвращение Грузии на российскую орбиту.
Говорит Иона Акубарди. По ее мнению, третьим решающим фактором при рассмотрении вопроса о возобновлении поставок вооружения станет внутриполитическая ситуация внутри самой Грузии. Более конкретно, предстоящие парламентские выборы. Америка не станет поставлять оружие нестабильной стране, которая может начать новую войну. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжает прием документов от граждан, желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты для участия в предстоящих в марте президентских выборах. Как сообщила член Центра избиркома Марина Цховребова, на сегодняшний день в комиссию поступили два пакета документов. Наш корреспондент Схинвали Гана Яновская работала над темой.
Центральная избирательная комиссия начала свою работу 26 декабря 2011 года. На сегодняшний день подано два пакета документов. Это от инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Республики Южная Осетия Алборова Игоря и инициативная группа по выдвижению кандидата Габисова Георгия Сергеевича. В течение 5 дней пакет документов будет рассмотрен и инициативным группам будет выдан ответ об их регистрации или об их отказе.
Как пояснили в Центр избиркоме, именно сегодняшний день можно считать началом работы комиссии. По согласованию с инициативной группой Игоря Алборова, его документы будут рассмотрены в течение 5 последующих дней, хотя приняты они были еще перед новогодними праздниками. Получить какие-либо комментарии от самих выдвиженцев я не смогла. Замминистра обороны Южной Осетии по воспитательной части Игорь Алборов заявил, что готов будет высказаться только после того, как получит ответ из ЦИКа. А вот экс-министр связи и печати республики Георгий Кабисов скромно решил уступить право первой ночи другим кандидатам. Он даст интервью только после того, как о своих планах и намерениях публично заявят другие претенденты. Журналист-аналитик Юрий Вазагов предполагает, что уже появились первые предпосылки сценария ноябрьских выборов.
В целом, можно сказать, что на новых выборах, повторных выборах, нас ожидает такое же огромное количество кандидатов, какое было на выборах предыдущих. Судя по всему, будут использоваться те же самые политтехнологии с дублирующими кандидатами. Так что политическая борьба вновь будет нешуточна. Если к тому времени во внутриполитической обстановке в республике не произойдут какие-либо изменения. Но учитывая, что пока что соглашение между оппозицией и высшим президентом оно не выполнено до конца, накал страстей ожидается достаточно серьезным.
Говорит журналист. Как сообщили в бывшем штабе экс-кандидата Аллы Джоевой, оппозиция пока не определилась со своим кандидатом. В ближайшее время, сказали мне, имя претендента будет названо. Юрий Вазагов предполагает, что результат может оказаться неожиданным.
Дело в том, что несмотря на то, что по соглашению было предусмотрено участие Аллы Алексеевны в повторных выборах, для этого необходимо изменить законодательство, внесение никаких на поправок. Пока этого не произошло, поэтому выполнение соглашения в этой части, в части допущения Аллы Джоевой к выборам, тоже пока под вопросом. Но если учитывать нынешние рейтинги кандидатов, то, естественно, у нее пока что наибольшие шансы.
Лазагов уверен, что если даже Джоева не будет допущена к выборам, у оппозиции найдется запасная фигура. Журналист считает, что в этом случае личность кандидата не будет иметь решающего значения. Протестный электорат проголосует за любого кандидата, которого выдвинет оппозиция.
Если население вновь увидит, что бывшая власть, она как бы вновь пытается продвинуть своих кандидатов на президентскую должность, то вновь может произойти активизация протестных настроений. Но в любом случае оппозиция, основная ее часть, она постарается выдвинуть консолидированного кандидата. единого кандидата. Потому что в таком случае ее шансы на успех, они достаточно высоки.
Юрий Вазагов назвал уникальным упорство некоторых претендентов, участвующих в прошлых выборах. Очевидно, что те из них, кто собрал в прошлый раз минимум голосов и теперь вновь подают документы на регистрацию, просто решили игнорировать настроение граждан Южной Осетии. Между тем, ожидаемое отсутствие кандидата, который будет поддержан и нынешней властью, и оппозицией, гарантированно обеспечит неизбежность второго тура выборов. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в продолжение темы я передаю слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Андрей, пожалуйста.
Спасибо, Кэти. У нас на линии прямого эфира из Цхинвали экс-кандидат в президенты Джамаль Джикаев, кандидат от оппозиции. Джамаль, у меня такой вопрос. Скажите, как вам кажется, власти удалось переломить настроение избирателей? Избиратель махнет рукой и скажет, что бы мы здесь ни наголосовали, все равно будет так, как они хотят? Или раздражение, наоборот, накопилось, и с этим раздражением люди пойдут на новые выборы?
Нет, конечно, спасибо за то, что я участвую в вас. Но дело, знаете что, злость не то, что сохранилась, она намного усилилась. Единственное, что успокоило людей и всех, и вот я лично их этим же успокаивал, я сам этим успокоился, то, что ушел главное зло ушло, то есть Эдуард Джабеевич какой-то ушел, да? Вот это успокоило нам немного людей, но то, что остальное вот остались, те люди, которые должны были уйти по соглашению, это очень... Вот такое взрывоопасное еще положение. Вот потеплеет, если их не уберут, этих, и как этого Эльдара, вот, прокурора и судью, то обязательно выйдут люди на улицу. Обязательно, я вас уверяю.
Скажите,
а как они пойдут на...
Да-да-да, я слушаю.
Вот, обязательно. А если на выборы эти они пойдут с большой злостью. Не будет этого, что вот они пойдут вот так вот, как захотят, как кто-то захочет кого-то опять своего выдвинуть. Вот. Это такого не будет.
Джамаль, скажите, как вам кажется, оппозиция должна сегодня настаивать на выполнении пункта соглашения, в соответствии с которым к выборам должна быть допущена Алла Джоева, она все-таки самый раскрученный кандидат, или действительно любой кандидат, как вот речь шла в материале, который мы с вами слушали, любой кандидат сегодня соберет голоса протестного электората?
Ну, понимаете, как это еще, я говорил с Аллой, я видел ее и вчера, и позавчера, еще она, это, так она сама решит еще, вот в чем вопрос. У нее есть надежда, она была в Москве, вы знаете о ее пресс-конференции, да, она встречалась там со многими людьми, и есть у нее надежда, что вот это решение Верховного суда будет еще обсуждаться где-то в Москве на высоких кругах. Вот эта надежда у нее еще есть. А вот в дальнейшем, если не получится это, и все останется как есть на сегодняшний день, вот она пойдет на выбор или не пойдет, она еще для себя это, ну, наверное, не решила. Но как она решит, это уже узнаем чуть попозже.
Спасибо.
В любом случае, правильно сказано, если кто-то, если она не захочет, допустим, а я уверен, что она все-таки пойдет на эти выборы. А если нет, любой из наших людей, кого мы все вместе поддерживаем, может, я уверяю, победит в первом же туре.
Благодарю вас, Джамаль. У нас на линии прямого эфира из Цхинвали был экс-кандидат от оппозиции на предыдущих, на прошлых выборах Джамаль Джикаев.
А интервью вел Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Патриарх Константинопольский Варфоломей вчера вечером дал аудиенцию главе и членам Совета Священной Митрополии Абхазии. Делегация получила от патриарха обещание рассмотреть абхазский церковный вопрос на заседании Священного Синода Константинопольского Патриархата. Об этом в интервью Демису Паландову рассказал глава Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар.
Отец Дорофей, делегация Священной Митрополии Абхазии побывала на приеме у патриарха Константинопольского Варфоломея. Вы могли бы рассказать нам о том, как прошла встреча и каковы ее результаты?
Во-первых, мы прибыли сюда по приглашению Вселенского Патриархата. На встрече святейший патриарх Константинопольский сказал о том, что все материалы, касающиеся церковного вопроса в Абхазии, они получили, в том числе и обращение от Церковно-народного собрания. Все эти материалы они уже рассматривали. Речь, как вы понимаете, идет о определении статуса священной митрополии Абхазии, об рукоположении абхазского епископа, о дальнейшем развитии абхазской церкви и ее возрождении в полноценном виде. Святейший патриарх Вселенский сказал о том, что мы можем сказать народу Абхазии о том, что Костопольская церковь, Вселенской патриархии является матерью церкви, как мать церковь, будет прилагать усилия для решения вопроса. И первое, что будет, это рассмотрение нашего вопроса на заседании Священного Синода Константинопольской церкви.
Отец Дорофей, а скажите, вот, собственно, что будет рассматриваться на заседании Синода? Как будет сформулирован вопрос? Вы еще не знаете?
Вы знаете, пока я не могу ничего вам сказать, то есть это не в моей компетенции, но Синод, наверное, будет рассматривать прежде всего наше обращение от лица Церковно-народного собрания, в котором мы прописали все о той ситуации, какая есть, что бы мы хотели и так далее. Это очень важный вопрос, потому что именно Вселенская Патриархия, как вы знаете, это единственная церковь, в компетенции которой находится решение абхазского вопроса. Без участия ее мы еще долго и года бы ходили бы, так сказать, обсуждали бы разные темы по абхазскому церковному вопросу, но каким-то существенным конкретным решением мы бы не пришли. Самое главное того, чего мы добились после церковного народного собрания, мы сумели донести до Вселенского патриархата о том, что есть такая проблема, потому что об этом никто не знал. На этой встрече присутствовал и председатель межправославной комиссии, митрополит Иоанн Зизиус. Вот. И на заседаниях межправославной комиссии, где участвуют представители всех церквей, ни разу никто никогда не говорил о проблеме в Абхазии. Поэтому для всех сегодня стало очевидно и ясно наличие церковной проблемы в Абхазии, недопустимость того, что происходит там, то есть то, что в течение 18 лет нет своего епископа, и что маленькому абхазскому народу нужно помочь в решении их церковного вопроса. Вот это самое главное.
Отец Дорофей, и последний вопрос. Знаете ли вы, когда может состояться заседание Священного Синода Константинопольской Церкви, на котором будет вот рассматриваться ваш вопрос?
Сейчас я не могу сказать, какую программу будет включено рассмотрение нашего вопроса, но Синод должен состояться на днях. Судя по тому, что мы говорили, обсуждали, вот я думаю, что долго каких-то, так сказать, многолетних отложений вопроса, решений вопроса не будет. Я думаю, все-таки более конкретные предложения будут, наверное, скоро.
Это был глава Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Общественные организации Дагестана, в том числе Отечество, Дагестан – территория мира и согласия, афганцы, заявили о проведении 20 января в Махачкале митинга против произвола правоохранительных органов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Митинг против похищения людей и произвола силовиков уже проводился в Махачкале 25 ноября прошлого года у здания Русского театра с участием 3000 человек. Член комитета по организации акции протеста, сопредседатель движения «Дагестан – территория мира и согласия» Аббас Кибедов в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что власть никак не отреагировала на предыдущие акции протеста. Ситуация за это время не улучшилась, похищения и внесудебные казни продолжаются. Теперь организаторы намерены провести митинг с участием 10 тысяч человек, говорит Аббас Кибедов.
Похищение людей сегодня все больше молодых ребят толкают взяться за крайние средства. Мы сегодня на митинг выходим с требованиями прекратить это похищение, этот произвол, это беззаконие. Но я не знаю более актуальной темы. Сегодня, если бы это не происходило, можно было бы установить мир и согласие на земле.
Правозащитник Ислам Магомед Набиев говорит о том, что противодействие экстремизму в республике перешло все допустимые границы и фактически переросло в гражданскую войну.
Вместо применения закона идет такое повальное уничтожение определенной части людей по идеологическим соображениям. 30-60 человек в год, это разве мало? Практически в республике идет гражданская война, спровоцированная незаконными действиями так называемых эскадронов смерти и других непонятных структур, скрытых от общества, на которые ни общество, ни республиканская власть, ни надзорные органы не могут повлиять.
В Северокавказском федеральном округе принята комплексная программа по борьбе с похищениями людей и розыску пропавших без вести на 2011-2014 годы. В этой связи прокуратурой Дагестана совместно со Следственным управлением ФСБ, МВД и военной прокуратурой утвержден совместный трехлетний план мероприятий по борьбе с похищениями людей и розыску без вести пропавших. Правозащитник Ислам Магомед Набиев считает, что эти инициативы силовиков, скорее всего, носят формальный характер, и толку от них будет немного.
Не надо ничего создавать, надо работать в пределах закона. Это уже очередное пускание дыма в глаза людей, чтобы успокоить общество.
По мнению Аббаса Кибедова, ситуация в республике стала заложницей меркантильных интересов властей. Нестабильный Дагестан сулит слишком много преференций, чтобы власть согласилась на мир.
Например, местная власть, которая до сих пор ничем иным не занималась, кроме как распределением бюджетов, хапанием средств, им невыгодно, что народ сегодня поднялся и установил порядок. Наверное, и в силовых структурах, как один генерал сказал, если бы не эта война, кем бы я был? Каким-нибудь паршивым подполковником в Сибири. А сейчас я генерал, у меня столько там. Наверное, есть и такие, которые хотят на этой трагедии народа создать собственное благополучие. Много там, наверное, заинтересованных людей. Но сегодня, если этот народ не поставит этому конец, я думаю, хорошего никого не ждет.
Это был сопредседатель движения «Дагестан. Территория мира и согласия» Аббас Кибедов. Мурат Бахимухов специально для «Эхо Кавказа».
А в Абхазии продолжают с беспокойством следить за развитием политического кризиса в Сирийской Арабской Республике. МИД самопровозглашенной республики уже неоднократно выступал с заявлениями о готовности содействовать возвращению на историческую родину представителей абхазской диаспоры в Сирии. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве прошло очередное заседание по этому вопросу, по итогам которого состоялся брифинг для журналистов, рассказывает Семен Пегов.
В сообщении абхазского МИДа, сделанном по итогам совещания, в котором помимо главы внешнеполитического ведомства и его заместителей приняли участие репатрианты из Сирии и Турции, глава Госкомитета по репатриации Зураб Адлиба, а также депутат Народного собрания Батал Кабахия, в очередной раз отмечалось, что абхазская сторона готова активно содействовать тем членам диаспоры в Сирии, которые пожелали бы вернуться на историческую родину. Озвучить сообщение для СМИ было поручено начальнику нового регионального отдела МИДа, который будет курировать внешнюю политику Абхазии в Турции и странах Ближнего Востока, Инару Гидзба.
Участники встречи обсудили конкретные пути содействия соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с развитием политического кризиса в Сирии. Состоялся полезный обмен информацией. Обсуждались вопросы, связанные с отправкой в Сирию миссии для ознакомления с ситуацией на месте.
Сообщил Инар Гизба. Специальный отдел по Турции и Ближнему Востоку – это первое нововведение, сделанное в МИДе в этом году. Судя по всему, это только начало реформ, обещанных министром иностранных дел Вячеславом Чирикба. Молодой дипломат Инар Гизба, возглавивший этот отдел, ранее работал в Центре стратегических исследований при президенте. Однако новая должность более соответствует его профилю. Инар Гизба получил диплом по специальности «Международные отношения» в Польше. В МИДе ему поручили курировать одно из самых сложных и приоритетных направлений. По словам Гизба, сотрудники отдела уже начали заниматься мониторингом этого региона и налаживанием конкретных связей с диаспорой.
Министерство иностранных дел и Государственный комитет по репатриации находятся на постоянной связи с представителями диаспоры в Сирии. На данный момент никаких обращений о репатриации из Сирии не было. Все участники отметили недопустимость политизации данного вопроса, что может помешать возможным инициативам Абхазии по содействию соотечественникам в Сирии.
Говорит Гизба. В МИДе также сообщили, что в ближайшее время планируется приезд в Абхазию представителя диаспоры из Сирии для проведения более развернутых консультаций с руководством республики. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Вочоришвили. Ну а теперь наступило время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вооруженные силы России во второй половине сентября текущего года проведут совместные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012» с армиями самопровозглашенных республик Абхазии и Южная Осетия, сообщили сегодня ИТАР ТАСС в Генеральном штабе военных сил Российской Федерации. Замысел и район учений пока точно не определены, хотя уже известно, что они пройдут в зоне ответственности Южного военного округа, уточнил собеседник ИТАР ТАСС. Официальный представитель сухопутных войск России, подполковник Сергей Власов, в свою очередь сообщил ИТАР ТАСС, что согласно договоренностям с армиями иностранных государств намечено около 70 мероприятий совместной подготовки войск тактического уровня. Распоряжением Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хинба назначен заместителем министра иностранных дел. Хинба – специалист по вопросам внешней политики Абхазии, демократическому политическому развитию и урегулированию этнополитических конфликтов, передает Абсны Пресс. Автор около 30 научных работ, опубликованных в абхазских, российских и западных изданиях. В качестве эксперта выступал в крупных аналитических центрах Европы и США. Заместитель председателя правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Мюрап Пухаев освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Южной Осетии. Ранее Мюрап Пухаев занимал должность командира ОМОН и был назначен зампредом правительства бывшим президентом Эдуардом Кокойты в день своей отставки 10 декабря 2011 года. Переговоры по освобождению грузинских моряков не разглашались, исходя из вопросов безопасности. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Цитата. «Не было дня, когда бы я не думал об этом вопросе. Мы очень нервничали, потому что несколько раз зашли в тупик. Мы ни на секунду не опускали рук и не свыкались с этой ситуацией. Было много критики, в том числе и со стороны членов семьи, и это понятно, так как мы не могли говорить им о том, что предпринимали, иначе все могло сорваться», — заявил Саакашвили. По его словам, для правительства Грузии важно защищать интересы каждого гражданина. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба провел совещание по ситуации в Сирии, где проживает многочисленная абхазская диаспора. Как сообщил журналистам на брифинге после совещания, начальник регионального отдела МИД по Турции и Ближнему Востоку Инар Гицба, участники встречи обсудили конкретные пути содействия соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с развитием политического кризиса в Сирии. Обсуждались вопросы, связанные с отправкой в Сирию миссии для ознакомления ситуации на месте. Общественное движение миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» требует от службы финансового мониторинга политических партий при контрольной палате обнародовать все документы и акты, подтверждающие, что движение публично заявило о политических целях и задачах, на основе чего ее обязали предоставить финансовую декларацию.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня во Владикавказе в Советском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении основателя и главного редактора сайта «Уасамонгару», сотрудника предвыборного штаба Аллы Джоева Сослана Кокоева, обвиняемого по второй части 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Кокоев был арестован 2 декабря прошлого года. Подробности у нашего владикавказского корреспондента Жанны Тархановой.
Процесс был назначен на 11:30, но начался с двухчасовой задержкой. Предварительное заседание продолжалось не больше получаса. Судья отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Предварительное слушание, как оказалось, бывает закрытым. Присутствовать на заседании разрешили только жене Суслана Кукоева, Анне. Однако поговорить с супругом ей не разрешили. Анна сказала мне, что ее муж держится бодро, он намерен отстаивать свою невиновность. От комментариев женщина воздержалась, объяснив, что адвокаты посоветовали ей ограничить общение с журналистами, чтобы, цитата, «улеглась шумиха». Также Анна Кукоева, опять-таки сославшись на мнение защиты, пояснила, что затрагивать политические мотивы ареста оппозиционера нецелесообразно. Экс-генеральный прокурор Южной Осетии Ахсар Кочев считает, что политическую мотивацию этого процесса невозможно игнорировать. Аресты сторонника Валы Джоевой были выгодны прежде всего Эдуарду Кокойте.
Кокоев, который сидит там, он абсолютно невиновен. Это политический процесс. Либо за спиной всего этого грязного дела торчат уши бывшего президента Рью Кокойте.
Ахсар Кочев полагает, что преследование сторонника Валы Джоевой может продолжиться.
Я не исключаю, что подобные вещи могут твориться еще и перед грядущими выборами, назначенными на 25 марта. И можете не удивляться, если вам станет известно, что я, бывший прокурор Южной Осетии, вдруг у него найдут героин или какие-то патроны еще найдут, и тоже привлекут к уголовной ответственности.
Следующее судебное заседание по делу Суслана Кукоева назначено на 18 января. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня вошло в силу постановление мэрии Тбилиси, согласно которому стоимость вызова бригады скорой медицинской помощи оценена в 40 лари. Это примерно 24 доллара США. Эта информация вызвала тревогу среди населения Тбилиси. Многие сочли, что скорая медицинская помощь, которая более 5 лет обслуживала жителей столицы, безвозмездно станет платной. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Информация о том, что на один вызов бригады скорой помощи из столичного бюджета будет выделяться 40 лари, насторожила многих жителей Тбилиси. Не разобравшись в сути вопроса, они подумали, что платить придется тем, кто вызвал бригаду. Пользователи интернета в социальных сетях растиражировали постановление мэрии очень быстро, снабдив его своими паническими комментариями. Что все это значит? Мне что, теперь из своего кармана придется платить 40 лари? Откуда мне их взять? Спрашивали многие юзеры, не скупясь при этом на электронные знаки, выражающие ярость и гнев. Поспешное заявление сделали некоторые оппозиционные политики, раскритиковав решение мэрии Тбилиси. Волна критика нарастала весь день, еще и потому, что мэрия Тбилиси молчала и даже не пыталась разъяснить суть своего решения. Справедливости ради надо отметить, что пресс-служба мэрии по телефону давала подробное разъяснение. Для граждан вызов скорой помощи остается бесплатным. Изменился только порядок при взаиморасчетах между городским бюджетом и Центром скорой медицинской помощи. Если прежде мэрия перечисляла единый годовой транш из бюджета в размере около 12 миллионов лари, то теперь городские власти будут оплачивать расходы медиков, исходя из количества вызовов. Глава логистики Центра службы скорой медицинской помощи Бадри Гварамия говорит, что в среднем на один вызов бригады скорой помощи уходило 33 лари. По словам Бадри Гварамия, в 40 лари войдут следующие затраты.
Зарплата сотрудников скорой помощи, стоимость израсходованных медикаментов и горючего – все это детально подсчитано. И 40 лари – это та средняя арифметическая сумма, в которую организации обходится один вызов.
При этом Бадри Гварами утверждает, что сумма, заданная мэрией, не должна ограничивать врача, вынуждая его отказываться от использования дорогостоящих медикаментов в случае необходимости оказания неотложной помощи. Тем не менее, эти объяснения не кажутся убедительными главе Союза медиков Торника Бединашвили. По его словам, в медицинском ведомстве есть практика устного распоряжения, когда врачи, особенно специалисты из страховых компаний, настоятельно рекомендуют использовать дешевые медикаменты и воздерживаться от проведения дорогостоящих обследований. Торника Бединашвили указывает еще и на то, что в Грузии не все имеют медицинскую страховку. С учетом этого фиксированные отчисления из бюджета для скорой помощи, по его мнению, будут носить ограничительный характер.
Если это четко определенная сумма, которая будет оплачиваться каждый вызов. Какие бы меры ни должны были предпринимать врачи, они, естественно, знают, что дополнительные затраты никто не возместит. Им придется укладываться в 40 лари.
В конце дня страсти поутихли в социальных сетях. Часть пользователей Тбилисского форума писала, что не стоит искать подводные камни буквально в каждом решении властей. Другие высказывали совсем уж фантастическое предположение, что фиксированная стоимость вызова позволит власти сэкономить и направить дополнительные средства в предвыборный фонд правящей партии «Национальное движение». Юзер под ником Лерой пришел к такому выводу. Нам сказали, мэрии этот вызов обходится в 40 лари, и они это за вас заплатят. И что, теперь мы в ответ должны сказать, ой, какая у нас мэрия хорошая, спасибо вам. Но когда форумчане разобрали, что для тбилисцев скорая помощь останется бесплатной, обсуждение темы «Скорая помощь 40 лари, спасибо партии» само по себе сошло на нет. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а теперь время обзора прессы. Как всегда, по вторникам о том, что пишут юго-осетинские газеты, сообщает из Тхинвали Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Юго-осетинские СМИ откликнулись на очередное заявление Тбилиси о необходимости допуска миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе в республику. Аналитическая служба информагентства РИС пишет, что ОБСЕ не может гарантировать сохранение стабильности в Южной Осетии. По мнению аналитиков агентства, гарантировать безопасность может только военная мощь Российской Федерации. Недоверие к миссии ОБСЕ стало следствием того, что в годы своей работы на территории Южной Осетии организация скрывала информацию о многочисленных преступлениях грузинской стороны в отношении жителей Южной Осетии, в том числе военные планы Грузии 2008 года. ОБСЕ поддержала Саакашвили в августе 2008 года, а те сотрудники ОБСЕ, которые, по мнению аналитиков, симпатизировали южным осетинам, подверглись преследованиям и запугиваниям. Некоторые лишились своих должностей, утверждает агентство РЕС. В качестве доказательства авторы анализа приводят историю с британским офицером, сотрудником миссии ОБСЕ Райаном Гристом. Он пытался в Тбилиси поднять тревогу по поводу скопления грузинской тяжелой военной техники на подступах к Тхинвалу 7 августа. Однако в ответ, утверждает агентство РИС, Грист был подвергнут травле. Его усилия ни к чему не привели. Интернет-ресурс «Осинформ» напоминает о событиях 19-летней давности, вошедшие в историю Южной Осетии как кровавое Рождество. В ночь с 5 на 6 января 1991 года руководство Советской Грузии ввело в столицу Южной Осетии подразделения милиции и Национальной гвардии. Начались аресты, обыски, грабежи, пишет «Осинформ». Осетинским отрядам самообороны удалось вытеснить грузинские подразделения, после чего карательные акции продолжились в незащищенных сельских районах Южной Осетии. Попытки взять штурмом Тхинвал не прекращались. Город периодически обстреливался с близлежащих высот. Для разрешения ситуации 29 января председатель Верховного Совета Юго-Осетинской Республики Торис Кулумбеков был приглашен на переговоры с грузинским руководством в Тбилиси. Однако по приезду в Тбилиси вместо переговорной комнаты он угодил в тюремную камеру. Тбилисские власти обвинили руководителя Южной Осетии в сепаратизме. После этого юго-осетинская автономия была отключена от Тбилиси от электроснабжения. Началась экономическая блокада. В результате нападения грузинских силовых структур, пишет «Осинформ», только 6 января по 1 сентября 1991 года было убито 209 человек, ранено 460 мирных жителей, пропало без вести 150 человек. Как выяснилось впоследствии, утверждает юго-осетинский интернет-ресурс «Осинформ», подавляющее большинство из них были убиты грузинскими вооруженными формированиями. Газета «Республика» опубликовала интервью с доцентом Юго-Осетинского государственного университета Зоей Битарти. Она считает, что следствием кризисного состояния юго-осетинского общества стал упадок в области национальной культуры. В частности, Битарти поднимает проблему осетинского языка, который, по ее мнению, имеет все предпосылки к исчезновению. Доцент университета полагает, что недавний референдум о повышении статуса русского языка в Южной Осетии также способствует тому, что осетинский язык продолжает терять свои позиции. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Тхинвал.
Читаем прессу.
А теперь еще одна наша постоянная рубрика «Голоса». Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян спрашивала жителей города о том, что они думают о данных переписи населения.
Голоса.
Управление государственной статистики Абхазии обнародовало данные о переписи населения, которая проводилась в феврале минувшего года. По данным переписи, численность населения республики составила 240 тысяч человек. Национальный состав такой: абхазы 122 тысячи человек, русские 22 тысячи, армяне 41, грузины 43 тысячи, мигрелы 3 тысячи, греки 1300 человек. Скажите, на ваш взгляд, насколько это реальные цифры?
Это реально, особенно грузины, это точно реально, потому что они все после войны все сюда опять перебрались. Нелегально или легально, но все они уже здесь.
Я думаю, что касательно других национальностей, не знаю, но цифры касательно абхазцев недостоверная будет цифра, завышенная. Потому что очень много людей находится в России и знаю даже многих, которые даже уезжают. Я думаю, великого абхазского народа в Абхазии тысяч под 80, не больше.
Касается других национальностей, как вы думаете, насколько
они? Я думаю, армян чуть побольше, грузин тоже чуть побольше. 22 тысячи человек русских. Да, сомневаюсь.
Как вы считаете, насколько эти цифры реальны?
Ну, я слышала другие вещи и другие цифры слышала, что это приписанные цифры по части абхазского населения. Просто делается анализ, сколько рождается детей и сколько умирает людей, сколько стариков умирает каждый год, сколько умирает молодежи в этих авариях по пьянке. То и в основном, если посмотреть статистику, да, гибнут больше всего абхазские ребята в этих авариях. Поэтому эти цифры просто для поднятия духа, но таким образом не поднимешь прирост населения. Надо сделать программу. Программу создать, фонд общественный, какой угодно, благотворительный, поощрять девушек, как женщин, которые рожают по трое, минимум, четверо, пятеро детей, и давать им материальную помощь. Марина.
Это цифры правильно все. Правильно. Вот это 122. Потому что здесь очень много абхазов, которые проживают. Все действительно направлено. Большинство абхазцы здесь проживают, потому что это Абхазия, республика наша, родина. Все, как здесь написано, правильно.
Русских, мне кажется, нереально. Больше должно быть.
Ну, приблизительно тогда на сколько?
Ну, не знаю, 1040, наверное, должно быть.
А что касается других национальностей?
Грузины, Гальский район, ну, понятно, может быть. Армяне. Ну, нормально. А греков, мне тоже кажется, побольше должно быть. Вот, насколько знаю, греков здесь, ну, знакомые, например, у меня есть. Не думаю, что их так мало. Абхазы 122 тысячи все.
А что так мало?
Больше должно быть, мне кажется. Насколько реальны эти цифры? Ну, мне кажется, нереально. Абхазов больше должно быть, русских тоже больше. И считаю, что греков должно быть больше.
Ирина.
Эти цифры не совсем точные. Потому что в нашем доме, где я живу, в новом районе, дом, улица Картоз, дом 3. В нашем доме ни один человек не приходил. Меня лично никто не записывал. Мое имя Виталий Кецпа.
На перепись населения неправильно сделали. К нам вообще никто не приходил. Мои соседи говорят, никто к нам не приходил. Мне не нравится их перепись.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера в центре Сухуми читали стихи классика грузинской литературы Николоза Бараташвили. Это не был поэтический вечер или какое-то культурное мероприятие. Стихи прозвучали в ходе дискуссии на политическую тему, участником которой был и наш постоянный автор Виталий Шария.
Вчера знакомый сухумец начал читать мне стихотворение классика грузинской литературы Николоза Бараташвили. Стихотворение это начинается строчками: «О, Кавказ, трепещи, пробил час твой хребет сокрушить, встали картли сыны, блески сабель и громе орудий». Конец цитаты. А называется оно, датированное 20 сентября 1844 года, так: «Поход Грузии на Кавказ». Это сегодня Михаил Николозович Саакашвили убежденно называет в одном из своих выступлений Тбилиси столицей всего Кавказа. А в те времена, почти 170 лет назад, этот топоним, по-видимому, обозначал только Северный Кавказ, которому в то время у грузин накопилось немало обид. Вот несколько запоминающихся строк Браташвили. «Царь Ираклий в Кахетии племя героя взрастил, злый Кавказ на тебя, они тянутся к саблям их руки. Эй, грузины, шабаш, на бой вам благословение! За достойное дело вы приняли славы венцы, пали за императора и бусурман поразили». Конец цитаты. Императором, понятно, Николос называл русского царя Николая I, бусурманами горцев мусульман. Человек же, предложивший мне познакомиться с этим текстом, разглядел в нем интересный аргумент, ведущийся сегодня информационной войне. Ведь грузинская сторона в своей геополитической игре старается использовать черкесскую карту. Грузинский парламент признал геноцид черкесов 19 века со стороны Российской империи. Россия же, сделав шаг в этом направлении во времена Ельцина, сегодня упорно не хочет признавать преступления царизма против адыгов. Больше того, в Москве некоторые оказались не прочь разыграть абхазскую карту, используя некоторые выступления абхазов на историческую тему и вбивая тем самым клин между абхазами и черкесами, чем уже давно и не безуспешно занимается Тбилиси. В свою очередь, как в России, так и в Абхазии нередко звучат обвинения в адрес грузин. Во-первых, за неблагодарность по отношению к России, которая более 200 лет назад спасла их от уничтожения южными соседями. Во-вторых, за то, что сегодня они заигрывают с Северным Кавказом, хотя во времена русско-кавказской войны их предки воевали на стороне империи и создавали тем самым предпосылки для массового выселения горцев с родных земель. Но я смотрю на все это несколько иначе. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Считаю некорректным, порой даже нелепым, оценивать деяния людей той или иной эпохи, исходя из представлений другого времени. Напомню пару азбучных истин. Народы, как и люди, дружат, ссорятся, мирятся. В основном это относится к народам-соседям, которым, как говорится, есть что делить. И отнюдь не только про Великобританию, а про любой, пожалуй, народ и любое государство можно сказать, что у него нет вечных врагов и вечных друзей, а есть вечные интересы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И наша последняя на сегодня рубрика «Картинка с выставки». Ее, как обычно, подготовил для вас мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Бестселлером 2011 года в Норвегии неожиданно стала Библия. В стране с населением около 5 миллионов человек в предрождественские и предновогодние недели распродано около 120 тысяч экземпляров нового перевода Святого Писания. Рассказывает Сергей Джанян.
Библия возглавляла списки самых популярных книг страны почти на каждой неделе в течение всех 3 месяцев. С момента появления издания на прилавках 19 октября, первый же день, норвежские покупатели смели с полок все 25 тысяч экземпляров первоначального тиража, тогда как издатели надеялись, что этого количества книг им хватит по меньшей мере на полгода. Ажиотаж, вызванный публикацией Библии, был сравним с выходом новой книги о Гарри Поттере. Многолюдные ночные очереди, палатки, разбитые перед закрытыми магазинами, и постоянная публикация добавочных тиражей. В последнем квартале 2011 года в Норвегии было продано уже более 117 тысяч экземпляров священной книги. Библейское общество Норвегии затратило 11 лет на разработку проекта нового издания, стоимость которого составила 32 миллиона норвежских крон, или свыше 5 миллионов долларов. На первой стадии проекта над новым переводом Библии работали 30 переводчиков, богословов, священнослужителей и ученых. Подготовленный ими текст был адаптирован командой из 12 норвежских литераторов. Идея проекта заключалась в том, что новый перевод поможет адаптировать Библию для восприятия современного человека, приближая стиль изложения Священного Писания к языку, используемому в настоящее время. Ни один из светских авторов, работавших над новым переводом, не отличается, по их собственным словам, особой религиозностью. Однако все они – крупные специалисты по древнегреческому языку и ивриту, благодаря чему им удалось создать не только точный, но и вполне литературный перевод Ветхого и Нового Заветов. Лексикон нового издания претерпел значительные изменения. Многие традиционные термины и обороты в нем заменены современными аналогами. Так, например, библейская блудница стала проституткой, непорочная дева – юной девушкой, а слово «отче» во многих местах в тексте заменено на «отец». По замыслу переводчиков, так более ясно прослеживается для читателя связь между Иисусом Христом и его небесным родителем. Современная трактовка библейского текста обрела как сторонников, так и противников в норвежском обществе. Тем не менее, никто не оспаривает тот факт, что публикация нового перевода Библии на норвежский язык стала серьезным культурным событием в жизни страны.
Рассказывал Сергей Джанян.
Картинки с выставки.
После смерти северокорейского диктатора Ким Чен Ира начался новый всплеск интереса к Северной Корее, особенно в связи с вошедшими весь мир кадрами кинохроники, запечатлевшими сцены демонстративного, почти театрального всенародного горя. Сегодня в книжном обозрении Марина Ефимова рассказывает о книгах, посвященных Северной Корее.
В книге «Чистейшая раса», какими себя видят северные корейцы, ее автор Биар Майерс, профессор Южнокорейского университета Йонсан, дает такое объяснение истерической любви северных корейцев к покойному диктатору.
Доминирующие в Северной Корее представления одинаково далеки от всех идеологий, которые Запад пытается анализировать. То, что доминирует в умах, можно приблизительно сформулировать так. Мы, корейцы, народ такой чистой крови, таких неиспорченных добродетелей, что нам не выжить в страшном мире без великого вождя. По моему убеждению, народ Северной Кореи в большинстве своем заражен параноическим российским национализмом.
«Чистейшая раса» Майерса, опубликованная в 2010 году, одна из многих книг, которые можно предложить читателям, взволнованным событиями в Корее. Символичны снимки дальневосточного региона, сделанные в вечернее время с сателлита и приведенные в книге Барбары Демик «Нечему завидовать. Будни Северной Кореи». Все соседние страны – Япония, Южная Корея, Китай – залиты электрическим светом. А Северная Корея – страна размером с Англию, родина 23 миллионов жителей, представляет собой черную дыру, море тьмы. Западному наблюдателю трудно понять особенности жизни в Северной Корее и из-за разницы культур, и потому что туда допускаются лишь немногие иностранные журналисты, да и те посещают только дозволенные места под бдительным присмотром сопровождающих лиц.
Но если мы с трудом можем разглядеть Северную Корею, то жители Северной Кореи уж совсем не могут разглядеть нас. Телефонная связь за границей запрещена. На телефонных книгах гриф «Секретно». Электронной почты не существует. Телевидение держит жителей на голодной диете государственной пропаганды. Главных тем две – культ поклонения вождю и культ ненависти к Америке. Люди работают долгие рабочие часы, а вечерами сидят на занятиях по идеологической подготовке. Шпионство друг за другом и доносительство – популярное занятие как в рабочие, так и в свободные часы. За антипатриотические высказывания, за намек на иронию в адрес Ким Чен Ира вас могут отправить в ГУЛАГ и даже применить высшую меру наказания.
Книга «Демик», вышедшая тоже в 2010 году, описывает жизнь своих персонажей и после бегства на Западе, где они чувствуют себя абсолютно потерянными и постоянно терзаются чувством вины перед оставленными в Корее близкими, которые почти наверняка были наказаны за пособничество предателям Родины. Ральф Хессик и Конгдон О в книге «Спрятанные от мира граждане Северной Кореи» рисуют портрет теперь уже покойного лидера Ким Чен Ира. В своем полувоенном френче он играл на публике скромную роль слуги народа, а за закрытыми дверьми вел жизнь народного кумира, сибарита, гурмана и сладострастника, и в излишествах доходил до анекдотического уровня. Народ жил впроголодь, а в покоях вождя рекой лилось доставленное из Франции бордо, повара готовили изысканные блюда и тщательно проверяли параметры каждого рисового зерна. Бедность народа была не главным преступлением режима Ким Чен Ира. Те, кому удалось вырваться из страны, описали севернокорейский ГУЛАГ, перед которым бледнеет советский. Об этом нашумевшая книга Кан Чолхвана «Пхеньянские аквариумы», книга Ким Чена «Длинная дорога домой» и мемуары 2005 года «Это рай», где автор Хёк Кан пишет: «Первую экзекуцию я увидел, когда мне было 9 лет». Автор чистейшей расы профессор Майерс считает, что западные соблазны не способны вдохновить на перемены народ Северной Кореи, почивший на лаврах своего морального превосходства. Северные корейцы шутят: «Мы живем, как лягушки в колодце». Такая шутка уже первый шаг к переменам.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Материалы для рубрики «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго. До завтра.